Седьмая черточка. Когда Измаил в утреннем сумраке поднялся с постели, Ахмед уже давно не спал, но сделал вид, что спит. Из-под прикрытых глаз он наблюдал за Измаилом. Измаил оделся, взял пистолет, покрутил его в руках, сунул в карман, вытащил из шкафчика колбасу, хлеб, поел стоя. Тихонько открыл дверь и тихонько прикрыл ее за собой. Ахмед продолжал наблюдать с прикрытыми глазами. Внезапно он почувствовал, что внутри и снаружи хижины, на шоссе, на площадке с платаном, на сидирах у Хюсню, в вымощенном камне внутреннем дворике Щукрюбея, на пожарищах в городе Измире, на Тверской улице в Москве, на даче у Аннушки, в море. Во всем мире чего-то не хватает. Что-то исчезло. Когда? Пока он спал? Да, но он уже 3 часа как не спит. А это чувство появилось только сейчас, в эту минуту, внезапно. Может быть, именно сейчас, в эту минуту, внезапно пропал гул водокачки. Ахмед напряг слух, вслушиваясь не в гул, не в шорох, а в тишину. Сия-У, как всегда, на цыпочках вошел в комнату. Ни разу он еще не возвращался домой так поздно, на рассвете. За обледенелыми стеклами двойных рам идет снег. Я знаю, откуда вернулся Сия-У. Он сел на стол. Стол должно быть больше 2 метров длиной, шириной где-то 80-90 сантиметров. А почему не метр? Померяю-ка я его. Длиннее ямы? Я что, сам себе могилу вырыл? Черт побери! Пусть мне могилу роют на дороге. Так поется в одной народной тюркю. В Ялы так пела моя няня, а я плакал. Измаил пистолет забрал. Сия-У встал со стола, достал из комода набор резцов и кусочек слоновой кости. Он строгает кость, обрабатывает напильником. Его шляпа у него на голове. Эту комнату 2 месяца назад дали нам 2, потому что мы оба руководители. Я турецкого студенческого ансамбля изящных искусств, Сия-У китайского. Сия-У всегда показывал мне свои еще незаконченные фигурки из слоновой кости. То были китайские девушки, 20 сантиметров высотой, одна жеманнее другой, одна красивее другой, все грустные, все как одна, извиваются и тянутся ввысь, словно дикий плющ. И еще старые китайцы, плешивые, с жидкими бородками, сидя по-турецки, они положили свои жирные голые животы себе на скрещенные ноги. Но теперь он расстроится, если я увижу фигурку, над которой он работает уже месяц, и я делаю вид, что не вижу. Но я знаю, чье лицо он вырезал на слоновой кости. Затрещал будильник. Сия-У что-то сунул в карманы. Когда же он снял свою шляпу? Значит, какое-то время я все же дремал? Будильник трещит так, будто не затихнет никогда. Будильник Измаила я ни разу не слышал. Он всегда у него под подушкой. «Ты только что пришел, Сия-У? Почему ты так решил? У тебя постель не разобрана». Он не проронил ни слова, но явно занервничал, что я его спрашиваю, как ни в чем не бывало, или, что хуже, назло. «Ты опять был с Аннушкой?» Он посмотрел на меня так, будто бы я совершил нечто очень постыдное. «Я знаю, что ты любишь ее», — сказал я. Он не ответил, продолжая смотреть на меня с тем же выражением. «Разве от товарищей такие вещи скрывают? А Аннушка тебя любит?» Мне было стыдно за себя, но я знал, что они бродят до утра по Москве-реке, даже не взявшись за руки. Сам их видел. Но то, что он остается с Аннушкой до утра, сводит меня с ума. Я только сейчас заметил, что это сводит меня с ума. «А Аннушка-то тебя любит, да?» «Нет». Снег перестал. На скамейках Тверского бульвара кое-где сидят люди. Иду в сторону Страстной площади. Мимо проезжают сани. Черная овчарка, рыжих овчарок-то не бывает, идет рядом с маленькой девочкой. Бешеная собака подло кусает человека. Тихо подбирается к вам сзади и кусает вас в левую икру. Измаил, уходя, неплотно закрыл дверь, и в щель я вижу рассвет. Я готовлю статью о влиянии Великой Октябрьской революции, как говорят русские, октября, на мировую и русскую живопись. Я в университетской библиотеке. Царящая тут тишина напоминает осеннее безмолвие нашего сада в Юскюдарском Елы. Передо мной лежат книги, документы по моей теме. Ни к одной из них сегодня вечером я так и не притронулся. Работать не хочется. Даже самую любимую свою лекцию по экономической политике сегодня я слушал без интереса. В библиотеке, кроме меня, еще два человека. Один русский, молодой, потерял обе руки на гражданской войне. Страницы книги он листает с помощью деревянной палочки, которую зажал в зубах. Другого я не знаю, но, судя по внешнему виду, он монгол. На глаза мне попались подшивки газеты «Правда», лежащие слева от меня на пустом столе. Я взял одну пачку, 1922 год. На первой полосе заголовки, новогоднее послание. «Помните, товарищи, если рабочие и крестьяне не протянут щедрой руки помощи, то Новый год означает для Поволжья новые могилы. Наши новогодние пожелания – победа над голодом, оживление промышленности, хороший урожай, победа пролетариев во всем мире». Смотрю другие заметки. «В Египте национальная война за независимость. Чехословацкое правительство отправило голодающим России 13 миллионов крон». Листаю дальше. 3 января. Всеобщая забастовка немецких железнодорожников. В Китае забастовка печатников. В Англии готовится забастовка шахтеров. 10 января. Рост нефтедобычи в Баку. В Ирландии уличные бои. 14 января. Вспомни о голодающих, когда получаешь зарплату. Помни о детях Поволжья, чьи родители погибли от голода, когда кормишь своих детей. Ищу заметки про Турцию. Нашел. 7 февраля. Заявление товарища Фрунзе, вернувшегося из Анкары. Турция и Украина заключили соглашение. Великое национальное собрание Турции за дружбу с Советской Россией. 10 февраля. Опять товарищ Фрунзе. «Раньше, — говорит он, — в царское время, в широких массах турецкого народа жил страх перед империализмом, надвигающимся с севера, страх перед Москвой. Этот страх был характерной особенностью турецкого менталитета. Сейчас же турецкий народ, напротив, испытывает искренне дружеские чувства к русскому, украинскому и другим советским народам. За март нашлась еще одна статья. Турция поблагодарила советское правительство за содействие участию Турции в Женевской конференции. Вошел Петросян, секретарь университетской партьячейки. Сегодня он без своего значка с красным знаменем. Он заглянул через мое плечо в правду, расстеленную на столе, словно простыня. Я шепнул ему. Газеты за 22-й. Окажется, что прошел не год, а целых 10. Петросян кивнул и шепотом ответил. Там должна быть статья по вопросам нашей сельскохозяйственной политики. Если попадется, запиши, в каком номере она вышла. Хорошо, сказал я. Петросян ушел. Он готовит исследование по земельному вопросу на Ближнем Востоке. «Если буду регулярно работать, закончу за 3 года», — говорит он. А у него рак. И он знает, что проживет самое большее — 8-9 месяцев. Иран прислал голодающим детям Поволжья 300 пудов риса и 23 пуда изюма. Соединенные Штаты Америки прислали 7 грузовых кораблей с кукурузой. Английский кабинет министров отказался предоставить России материальную помощь. Я дошел до 15 марта. И вот опять. Каждая организация, каждый гражданин должен, положа руку на сердце, честно ответить на вопрос, все ли он сделал для того, чтобы спасти голодающих. Пусть те, кто до сегодняшнего дня затыкал уши, чтобы не слышать стонов умирающих от голода, будут пригвождены к позорному столбу. И пусть они носят клеймо убийц. Шведские коммунисты прислали 1560 пудов муки, рыбы и 20 тысяч крон. На 11-м съезде Российской коммунистической партии выступает Ленин. В Италии фашистская диктатура. Опять новость о нас. Турецкие коммунисты поздравили Владивосток с освобождением силами Красной Армии. Великое национальное собрание Турции приняло резолюцию о прекращении полномочий стамбульского правительства. За окнами на московский вечер мягко крупными хлопьями падает снег. Безрукий парень быстро переворачивает страницы книги палочкой, зажатой в зубах. Заголовки от 7 ноября. «Приветствуем тебя, трудовой Запад! Именно ты поддерживаешь Российскую Республику рабочих! Приветствуем вас, немецкие молотобойцы, сокрушившие Вильгельма!» Имеется в виду Вильгельм II. Годы жизни 1859-1941, германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год, отрекшийся от престола в результате Ноябрьской революции 1918 года в Германской империи. Конец примечания. Разбейте теперь и кровавый трон Стинеса. Речь идет о немецком промышленнике Гуге Стинесе, годы жизни 1870-1924. Будучи сыном фабриканта, Гуго Стинес еще перед Первой мировой войной сумел создать крупный концерн в области горной индустрии, а после войны его концерн объединил более 1500 фирм самого различного профиля. В прессе активно критиковался как бессовестный спекулянт, так как состояние заработал в основном на военных поставках. Конец примечания. На той же странице поздравление Ленина. Дорогие товарищи, горячо поздравляю вас с 5-й годовщиной Октябрьской революции. Мое пожелание, чтобы в предстоящую 5-летку мы добились миром не меньшего, чем мы добились сейчас с оружием в руках, ваш Ленин. На той же странице юность, юность, торопись, спеши на смену уходящих поколений. Вошел наш Хасан. Сделал вид, что меня не видит. Сел за длинный стол слева от меня. Хасан из унтер-офицеров османской армии. Попал в плен царским войскам на Кавказе, был отправлен на работы в Сибирь. В 1918 году примкнул к большевикам. В 1919 познакомился с Мустафой Субхи. Кажется, нет такого фронта, на котором он не сражался бы против белых. Он сражался и с Колчаком, и с контрреволюционными чешскими корпусами, и с Врангелем, и в турецкой роте Красной Армии, созданной Субхи, против дашнаков и грузинских меньшевиков. Дашнаки – члены партии Армянская революционная федерация Дашнакцутюн, созданной в 1890 году в Тифлисе. Эта партия всегда являлась оплотом армянского национализма и антикоммунистической идеологии. Конец примечания. Сейчас изучает в университете философию, но хочет быть инженером-электриком. Меня не любит. Думаю, потому что я попал в Московский университет запросто, спустя рукава, не выпустив ни единой пули по классовому врагу, по капиталистам и империалистам. А еще он не может простить мне, что я внук Паши. В 1932 году Хасан стал инженером-электриком, а в 1937 его расстреляли. После 20-го съезда посмертно реабилитировали. Я вернулся к правде от 7 ноября 1922 года. В пятую годовщину победы пролетариата сквозь стены тюрем, сквозь преграды мы шлем наш братский привет всем товарищам, закованным буржуйскими жандармами в кандалы и томящимся в застенке, всем тем, кого схватили, всем, кого сослали, всем, кого пытали и отправляли на казнь за их беззаветную преданность коммунизму. Вошла Аннушка. Я низко склонился над правдой, но краем глаза слежу за ней. Она увидела меня, хотела подойти, но передумала. Наверное, она села позади меня, за стол, поближе к двери. Правда пишет: мы должны очистить Сибирь от японцев. Мы должны ни в чем не уступать международному капиталу. Мы должны найти общий деловой язык с Америкой. Нужно обеспечить равновесие бюджета. Нужно предотвратить простой фабрик. Я нашел статью, которую просил Петросян. Вопросы нашей сельскохозяйственной политики. 21 декабря 1922 года. Я встал. Аннушка, как я и предполагал, сидит у меня за спиной, за столом у двери. Выйдем ненадолго. Я вышел в коридор. Она пришла. Что вы хотите? Вы вчера ночью гуляли по Москве-реке Сияу? А вам-то что? Он любит тебя, как сумасшедший. Она не ответила. Ее голубые глаза потемнели. Ты тоже любишь Сияу. Почему бы мне его не любить? Что вы от меня хотите? Зачем вы меня позвали? Что ты сейчас читала? Она улыбнулась. Только на правой щеке у нее появилась маленькая ямочка. Только на правой щеке. Есенина. Еще вопросы есть? Нет. Нет, Измаил, все совсем не так. Девушка вовсе не заносилась передо мной. Я тогда подумал о чем угодно, но о том, что она просто ломается, совершенно не подумал. Если бы она хоть чуть-чуть ломалась, я понял бы, сразу бы понял. К тому же, с чего ей было дурить меня? Все университетские парни вьются вокруг нее, но только Сия-У она позволяет обращаться к себе на «ты», а с другими шутит, улыбается, танцует, может прогуляться, но не более. Пойти дальше никому не приходит в голову. Впрочем, может быть, и приходит, но все стесняются друг друга, боятся, каждый думает: «А вдруг остальные догадаются, что у меня на уме, и я опозорюсь?» Ведь такие мысли, как опиумный дурман. Пока не покуришь, не узнаешь, что это. Но если покурить, одуреешь, потом очнешься, а окружающие поднимут тебя на смех. Тем вечером китайцы праздновали годовщину какого-то славного события из истории их революционного движения. Сияу провел Ахмеда в театральный зал университетского клуба до начала. Сцена была украшена гирляндами цветов. «Где вы набрали столько цветов, такой мороз?» Цветы были бумажными. Сияу вложил в ладошку Ахмеду листик от бумажной чайной розы. На листке красная божья коровка с белыми пятнышками. Тоже из бумаги. Кто разглядит эту божью коровку, Сияу? Внимательный. К тому же нам хотелось доказать самим себе, какие мы искусные. На красных полотнищах, свисающих со стен, надписи по-китайски. Я умею писать иероглиф с моим именем. Студенты и гости, шумя и толкаясь, вошли в зал. Больше всех в глаза бросаются не китайцы с японцами и даже не негры, а выходцы с Кавказа и из Средней Азии. Наверное, из-за внешнего вида и одежды. Они всегда ходят по городу прямо в своих национальных костюмах, с пистолетами и кинжалами. У среднеазиатов юноши красивее девушек. На сцене над президиумом портреты Маркса, Энгельса, Ленина и руководителей большевистской партии. Энгельс с Марксом выше всех. Их рамки тоже украшены цветами. Под аплодисменты мы выбрали почетными членами президиума приблизительно 20 товарищей из числа лидеров мирового коммунистического движения. Петросян предоставил слово Ли. Молодой человек, огромный, как гора. Речь Ли то и дело прерывают аплодисментами. Глядя на китайцев, с небольшими интервалами аплодируют даже те, кто не знает китайского, то есть большинство. Я вижу земной шар, обмотанный цепями, огромный рабочий, больше земного шара, по меньшей мере раза в три, опускает на цепи свой кузнечный молот. Я слышу грохочущий звон ржавых тяжелых колец, которые, оторвавшись друг от друга, разлетаются по воздуху. Впереди я увидел Аннушку. Она сидит между индийским студентом и пожилым англичанином, работающим в Коминтерне. Речь Ли перевели на русский. Я верю всему, что говорит Ли. Я вижу капитал. Это огромный паук со свиным рылом среди паутины, вытканной из дыма фабрик. Свои толстые пальцы, унизанные бриллиантовыми кольцами, он запустил в груду золотых монет перед собой. Аннушка обернулась. Наши взгляды встретились. Она улыбнулась краешком своих полных губ. Уши у Аннушки выглядят моложе ее самой, будто хозяйке нет еще и 14. На сцене украинская девушка говорит что-то по-украински. Аннушка левой рукой взъерошила волосы на затылке. Я узнал имя украинской девушки — Лена. Фамилия Юрченко. Шатенко Юрченко. Во время разговора у нее ямочки появляются на обеих щеках, а не как у Аннушки, у которой ямочка появляется только на правой щеке. Что-то в ней напоминает мне наших стамбульских девушек. Впервые вижу такие стройные ноги. Я понимаю, о чем говорит украинка. На стене кто-то вывел «Третий интернационал». Внизу на стене нарисован капиталист. В страхе упал ничком, цилиндр слетел, животом по земле. Мы спели хором «Интернационал», каждый на своем языке, только слово «интернационал» каждый произносил одинаково, одновременно, и лишь китайцы по-китайски. В фойе я спросил у Аннушки: «Ты останешься на концерт?» «Нет, я ухожу». «Можно я провожу тебя до дома?» Вечер был темным, даже белизна снега не делала его светлее. На улице не холодно. Мы идем по бульварам в сторону Москвы-реки. Аннушка сказала: «Моего отца убили у меня на глазах. Его Колчак расстрелял, я слышал. Постучались к нам в дверь. Мать открыла. Они вошли в комнату к отцу. Я тоже была там. Два офицера. Один из них, светловолосый, с огромными голубыми глазами, вытащил револьвер и выстрелил отцу в голову. Три раза. Я не стал спрашивать: «А что с вами сделали потом? Как вы смогли добраться сюда из Сибири? Где твоя мать умерла от тифа?» «А я рисую. Я художник». «Я знаю. Я видела. У вас в комнате».
«Ты была у нас в комнате?»
«Да. Одна из ваших картин мне понравилась. Одна очень. Две так себе, но большинство не понравились совершенно». «Почему Сия У скрыл от меня, что Аннушка приходила? Когда она могла прийти? Чем они занимались?» Мне показалось, что сердце выпрыгнет сейчас из груди, а потом я ужасно застыдился того, о чем подумал. «Но уж этот Сия У, ну ходок!»
«Почему вы молчите?»
«Сияу делает статуэтку с твоим лицом и слоновой кости, верно?»
«Я не знала.
Я просила его сделать мне кошечку. Обожаю кошечек. Но он все никак не может справиться. Кошек он делать не умеет. Принеси мне свою кошку, я ее сделаю из масляной краски».
«У меня нет кошки».
«Ну, тогда просто нарисую огромного ангорского кота». Мы вошли в сквер у храма Христа Спасителя, выходившего к Москве-реке. Аннушка сказала: «Я впервые здесь ночью и зимой». Все скамейки, стоявшие между роскошных заснеженных кустов сквера, оказались заняты. Мы нашли свободную лишь в отдалении.
«Ты считаешь меня невоспитанным и грубым, Аннушка?»
«Нет, но если вы не будете стараться выглядеть грубее, чем есть, чтобы заставить всех забыть, что ваш дедушка был пашой, будет хорошо». «Ты от наших турок слышала, что ли, что я внук паши? Знаю, кто тебе сказал».
«Никто не сказал.
Я прочла в вашей анкете».
«Ты что, читаешь анкеты всех студентов?»
«Нет, только вашу прочла». Я не спросил, почему. Она придумала бы какой-нибудь подходящий ответ. А я, между тем, ответил себе вместо нее, причем дал самый невероятный ответ. Внезапно послышались милицейские свистки, крики, беготня. «Здесь еще два человека!» Не успели Ахмед и Аннушка понять, что происходит, как милиционер с густыми усами сказал: «Пройдемте». Ахмед заметил небольшую группу мужчин и женщин, которых выводили из сквера. Он впервые попал в такую историю, однако уже слышал о подобном от приятелей. И сразу понял, в чем дело. Он сказал усатому милиционеру, вцепившемуся в рукав Аннушки: «Убери от нее руки. Мы студенты университета». «Я не студентка. Я в университете машинистка».
«В участке расскажете, кто вы такие».
Милиционер свистнул еще несколько раз. Подошел его товарищ без усы.
«Грубят!»
Аннушка, высвободившись из рук усача, сказала: «Мы не грубим. Что происходит? Что вы хотите от нас? Зачем нам в участок? Мы не понимаем».
«Что вы здесь делали?»
«Сидели».
«Значит, просто так сидели?»
«Да, сидели», — сказал Ахмед.
«Просто так?»
— Ахмед повторил за безусым милиционером.
«Просто так?» «Что-то ты не похож на того, кто будет сидеть просто так. Грузин?»
«Я турок, политэмигрант, коммунист». Безусый милиционер внимательно рассмотрел при свете электрического фонаря документы, протянутые Ахмедом, затем спросил усача: «Они что-нибудь делали, когда ты их накрыл?»
«Нет».
«Ну зачем же они сюда шли? Все равно бы занялись кое-чем». Аннушка сказала: «Мы не знали, что здесь плохое место».
«Теперь знаете. Больше не придем. Если хотите, посидите еще немного, но я бы на вашем месте немедленно убирался отсюда».
Ахмед и Аннушка вышли из сквера. Оба они, сами того не замечая, улыбались, молчали. У обоих на душе было странное, немного стыдное и в то же время теплое чувство, особенно у Ахмеда. В темноте подворотни Аннушкиного двора Ахмед внезапно поцеловал девушку. Аннушка не сопротивлялась. Отдалась его губам. «С ног до головы озарил меня яркий свет, светивший прямо из моего сердца». Целоваться Аннушка не умела. Я взял ее голову в свои ладони. «Посмотри мне в глаза, девушка. Ты до меня ни с кем не целовалась?» «Целовалась».
«Врешь.
Пусти меня. Я хотел поцеловать еще раз. Она не далась».
«Под вечер сижу дома, рисую кота. За третий месяц, это уже восьмой или девятый, на Москву льют весенние дожди. Сияо говорит: Аннушка любит тебя».
«С чего ты взял?» — спрашиваю.
«Она сама мне сказала», — отвечает он. «Шум водокачки, шух-шух, да шух-шух. Потуши лампу, Ахмед».
Прежде чем погасить лампу, Ахмед встал и начертил на двери седьмую черточку.
«Скажи товарищам, что я уехал в Стамбул, Измаил. Если вдруг что-то случится, будет лучше, чтобы они не знали, что я здесь».
«Ладно, ладно, ложись уже». Шум водокачки, шух-шух, да шух-шух. 14-я черточка. Ахмед не стал ждать вечера и начертил на двери 14-ю черточку спустя 2 или 3 часа после того, как ушел Измаил. Он знал, что это уже 14-е, но все равно пересчитал их. 14. 41 минус 14 будет 27. Через щели между дверными досками он посмотрел наружу, отпрянул от двери, снова посмотрел. Смуглая молодая женщина в желтом йеменском платке и шароварах, босая, развешивает по кустам белье. Рядом с ней голый по пояс парнишка. Парнишка посмотрел в сторону хижины. Ахмед сразу отошел от двери, будто парнишка мог его увидеть. Должно быть, цыгане. Слышны их голоса. Мальчик говорит: «Я войду в хижину». Женщина отвечает: «Не войдешь, не видишь, там замок». Мальчишка говорит: «А я открою замок». Начинает возиться с замком. Ахмед отошел в угол. Мальчик заглядывает в хижину сквозь дверные щели. «Там лампа горит», — говорит он. Ахмед мысленно чистит и мальчишку, и лампу, и себя. Мальчишка возится с замком, женщина кричит на него. Сквозь щели Ахмед видит, как мечутся тени. Парнишка испускает вопль, видимо, получил по шее. Женщина и парнишка исчезают. Ахмед простоял в углу, не шелохнувшись, может быть, 10 минут, а может быть, 2 часа. Затем на цыпочках. Рехнулся я, что ли? Разве мои шаги могут быть слышны снаружи? Я и так, босиком. Он подошел к двери. Женщина присела на корточки возле белья, парнишка лежит на спине. Я отступил назад в свой угол и, потянувшись, взял табуретку, сел, сложил руки на животе. Женщина поет, у нее задорный голос. Говорят, цыганки горячие. Керосин в лампе вот-вот кончится. «Черт побери!» Ахмед встал, направился было к бидону, но вспомнил, керосина нет. Измаил вечером принесет. Он вернулся на свою табуретку. Парнишка разговаривает с каким-то мужчиной. Мужчина говорит: «Верно, хозяин забыл потушить, когда уходил». Подходит к двери, смотрят внутрь. Пламя в лампе вздрогнуло несколько раз и погасло. «Потушил», — говорит парнишка. Женщина кричит: «Какое вам дело до чужой лампы?» «Тут живут джинны», — говорит мальчик. Голоса снаружи умолкли. Ахмед встал, посмотрел наружу. Никого нет, даже белье исчезло. Заткнул щели в двери газетной бумагой, лег навзничь на койку. Тьма кромешная. Смерть — это даже не тьма. Ни головная боль, ни страхи, ни судороги, ни вой с текущей слюной, ни выстрел Измаила. От этого нечто, которое даже не является кромешной тьмой, тоскливо. Смерть — это даже и не тоска, черт побери. Вернулся Измаил. «Они раскинули палатку слева, на склоне», — сказал он. «Наверное, к утру уйдут. Зия был бы без ума цыган. Если б я не зарекся жениться, взял бы в жены цыганку», — говорил он. Поели они в хижине. Дверь открывать не стали. Измаил сказал: «Вот бы придумали пилюли какие-нибудь от этого бешенства, чтобы не нужны были уколы». «Придумают. Увидишь, когда-нибудь придумают. Мне придется проглотить пилюли еще до того, как придумают», — сказал Ахмед. И не улыбнулся. Ему вдруг стало стыдно за то, что у вырвавшихся у него слов был двойной смысл. «Не болтай глупостей», — сказал Измаил и посмотрел в сторону двери, наверное, на черточки. 14-я черточка, — сказал Ахмед. Где-то около полуночи Ахмеду померещилось, что в дверь стучат. Вскочив, он привстал на койке,
Показалось. Ахмед потер лоб. Он смотрит на дверь хижины. Застукали нас, что ли? Он прислушался. Только шум водокачки. Шух-шух, да шух-шух.
Я открыл дверь. 1921 год. Уже 4 дня и 3 ночи мы в Инеболу. Инеболу – небольшой город в Черноморском регионе на северо-западе Турции. Конец примечания. Слышу ропот волн Черного моря. 2 человека в галифе и папахах стоят перед дверью нашего номера, и со спины их освещает керосиновая лампа, горящая дальше в коридоре. Сулейман и Теффик привстали на кроватях. «Одевайтесь, господа». «Что происходит?» — спрашивает Теффик. «Собирайте ваши чемоданы».
«И мне прикажете тоже?» — спрашивает Сулейман.
«Вы тоже». Темная комната едва освещается ночником. Теффик поинтересовался, «А вы кто такие будете?»
«Мы из АНП».
АНП – военная полиция. Один полицейский обратился ко мне. «А вы не беспокойтесь, бей эфенди, можете ложиться». Другой зажег керосиновую лампу. «Не шумите». Это он говорит не мне, а Теффику и Сулейману. У Сулеймана тряслись руки, когда он собирал чемодан. «Завтра не выходите из номера, пока мы не приедем и вас не вызовем», — предупредили меня полицейские. «Хорошо, но этих господ мы отправляем в Стамбул. На пароходе через час. Доброй ночи».
Все вышли. Я вдруг подумал, что даже не попрощался с Теффиком и Сулейманом, и мне стало не по себе.
4 дня назад мой дед пошел на утренний намаз в мечеть на Юскюдарской пристани. Сулейман, Теффик и я сбежали из Стамбула в Инеболу. Было 2 пути, чтобы добраться из оккупированного войсками Антанты Стамбула в ту часть Анатолии, которая контролировалась национально-освободительными войсками. Либо сушей через Пендик, либо по Черному морю. Пендик – район в азиатской части Стамбула. В описываемый период – городок в окрестностях Стамбула. Конец примечания. Один из руководителей организации, доставляющей тайком из Стамбула оружие, Мустафе Кемалю. Мустафа Кемаль Ататюрк, годы жизни 1881-1938, турецкий политик, государственный деятель и реформатор, первый президент Турецкой Республики. После того, как Турция капитулировала в Первой мировой войне и была почти полностью оккупирована войсками Антанты, возглавил национально-освободительное движение 1919-1923 годы. Конец примечания. Родственник Сулеймана. Он снабдил нас 3 поддельными путевыми бумагами. На пароходе мы сели в Серкеджи. Серкеджи – район на берегу Босфора в исторической части Стамбула. Конец примечания. Измученная, рассохшаяся, приплюснутая посудина – у гладильщиков утюги такие есть. Вот на такой утюг и похож пароход. Мы вошли в нашу каюту. По стенам ползают тараканы, узкое тесное помещеннице и жара, как в аду. Теффик прижался головой к иллюминатору и всплакнул. «Мы что же, больше никогда не увидим Стамбула? Уедем, а назад больше не вернемся?» Когда пароход затрясся под стук винтов, я вышел на палубу.
Родственник Сулеймана говорил нам: «Сидите у себя в каюте, пока не выйдете в Черное море». Но шум винтов придал мне уверенности. К тому же у меня и так не хватило бы сил уехать из Стамбула вдоволь, в последний раз, не наглядевшись на Сарайн-Бурну, на мост, на свинцовые купола и игольчатые минареты мечетей, на Тыш-Кышла. Плывем мимо американского броненосца, мачты которого опутаны проводами. Возле девичьей башни перед Бешикташем в изгибах Босфора не протиснуться. Все Стамбульское море битком набито дредноутами, крейсерами, торпедоносцами, транспортными судами, пестро разукрашенными в целях маскировки. Сколько раз я наблюдал, содрогаясь от гнева, эту вражескую, эту надменную, эту свинцового цвета стальную толпу. Но сейчас я смотрю на корабли с верой в себя. Мне дела нет и до того, что в Стамбульском море подводных лодок плавает больше, чем кефали, скумбрии и тунца. Я еду в Анатолию к Мустафе Кемаль-Паше. Я на крышке носового трюма, среди нищей толпы мужчин и женщин, среди семей с чадами и домочадцами, среди корзин, сундуков и свертков палубных пассажиров. Я смотрю на свой город. Я не смотрю на какой-то один его квартал, береговой выступ или холм, а на весь город. Я знаю, сейчас там, перед казармами и арсеналами, парами стоят на посту часовые, шотландцы, новозеландцы, индийцы из английской армии. Они приближаются друг к другу, двигая руками и ногами, словно куклы в театре. Затем, одновременно повернувшись кругом, удаляются друг от друга, потом сходятся вновь. Я знаю, такой вид охраны очень удобен нам. Когда часовые, повернувшись друг к другу спинами, расходятся, наши бросаются на них, конечно же, по ночам, и, покончив с ними, пробираются в арсенал. Если на посту стоят индийцы, в особенности мусульмане, то никакой нож даже не требуется, потому что они, бедняги, не пикнув, сдаются, а иногда даже помогают. Я знаю, мы убиваем моряков, пехотинцев, артиллеристов, французов, англичан, американцев, итальянцев, греков, мадагаскарцев, австралийцев, когда они разбивают наши окна, бьют наших детей, нападают на наших женщин. Я вышел из ворот парка Гюльхане на улицу. Вечереет. На улице пустынно. Только редкие прохожие. И каждый идет, мрачно понурив голову. Я остановился. Где-то на повороте проскрежетал трамвай. Я сделал 2-3 шага и увидел, что с верхней части улицы бежит женщина в чаршафе. Чаршаф — длинное черное покрывало, закрывающее голову, часть лица и скрывающее очертания фигуры, употреблялось преимущественно в Турции. Конец примечания. Я впервые вижу бегущую женщину в чаршафе. Ясно, что она от кого-то убегает, кто-то гонится за ней. Она не кричит, лицо закрыто вуалью, нет одной туфли, поэтому женщина прихрамывает. Глазами, привычными разглядывать скрытое под чаршафом и вуалью, я разглядел, что женщина пожилая. Обогнав задумчиво шагавшего по противоположной стороне улицы чиновника, я даже сегодня могу поклясться, что тот человек был чиновником, к тому же чиновником финансового ведомства. Женщина приблизилась ко мне и остановилась. «Спасите меня, братья!» Может, она сказала что-то другое, но я точно слышал, что слово «братья» она произнесла. В начале улицы показались два французских солдата из иностранного легиона.
Бегут, размахивая руками. Женщина рухнула к моим ногам. Чиновник финансового ведомства пошел в нашу сторону. На перекрестке в нижней части улицы обернулся какой-то мужчина, посмотрел, остался, не двигаясь на своем месте. Легионеры кувырком, мне так показалось, подкатились к нам. Я загородил женщину с собой. Один из солдат ударил меня в ухо боксерским хуком. Я зашатался. В глазах у меня потемнело. Точнее сказать, я зажмурился. Слышу голоса. «Ты, Шинаси, займись-ка тем мерзавцем слева. Хорошо!» Я открыл глаза. Легионеры лежали, вытянувшись на мостовой. «Давай, парень, проваливай отсюда. Это мне. Обопрись на мою руку, сестра. Это женщине. Бей, эфенди, ты тоже мотай отсюда. Это чиновнику». Их было трое. Молодые люди. А может, не молодые, может, мне так показалось. Я вижу их ножи. Один из них вытер свой нож о кушак и заткнул за пояс. Взяв женщину под руки, они скрылись в парке Гюльхане. Мы убиваем оккупантов. Теперь они уже боятся ходить поодиночке по всем улицам Большого Стамбула и по переулкам центра в Бейоглу. Не только по ночам, но и днем. Я знаю, этот страх делает их еще более жестокими. Они сотрудничают с полицией падишаха и врываются в наши дома, пытают наших людей в полицейских участках. А после тех, кто выжил, ссылают в африканскую пустыню, на затерянные острова в океане. Я знаю, они становятся еще более жестокими. Мы убиваем их, переправляем их оружие в Анатолию, но среди тех, кто их убивает, кто ворует их оружие, меня нет. Я не умею ни убивать, ни воровать оружие. Вот почему я обрадовался как сумасшедший, когда Сулейман, с которым мы работали вместе в одной газете, я периодически рисовал для нее карикатуры, предложил мне перебраться в Анатолию. До Инеболу мы доплыли за 75 часов. В Инеболу нет ни набережной, ни причала. Пароход бросает якорь в открытом море, а пассажиров переправляют к берегу на рыбачьих лодках. Если штормит, пароход, не останавливаясь, проплывает мимо Инеболу. Инеболу – первый городок в Анатолии, который мне довелось увидеть. Именно здесь я впервые увидел обычную анатолийскую крестьянку. Я увидел ее на рынке. Она сидела на корточках у стены, даже не сняв со спины огромной вязанки дров. Я увидел ее ноги, похожие на головы двух огромных черепах, высунувшихся из одного панциря. Я увидел ее руки, ее священные руки, державшие веревку от вязанки дров. Они были гневными, словно сжимали топорище. Они были терпеливыми и нежными, словно качали колыбель. Вот уже 3 ночи и 4 дня Теффик, Сулейман и я в Инеболу. Теффик – поэт. В прошлом году за одно свое стихотворение он даже получил от падишаха орден. И поэтому всю дорогу причитал: «Как бы этот орден на мою голову беды не навлек». Слышу рокот волн Черного моря. На причале Юскюдарского Елы волны Босфора издают совсем другой звук, более мягкий, более таинственный. Я слышал жалобный гудок парохода. Это гудок парохода, на который посадили Сулеймана с Теффиком. Заперли ли ребят в каюту? Бросили ли в трюм? Ах ты, черт побери!
Меня охватило чувство безысходности. Безысходность становится все сильнее, превращаясь в черный стыд. Словно я не сдержал данное слово, словно не проявил солидарности, словно не поспешил на помощь. В какой-то момент в мыслях своих я дошел до того, что стал считать себя подлецом. Я встал с кровати. Керосиновая лампа еще горит. Я потушил ее. Во тьму комнаты бьет тусклый свет звездной ночи. Я сел на кровать Сулеймана. Она еще была теплой, не понимая, почему ребят развернули. Не должен ли я был сказать, отправьте обратно и меня? Предал ли я своих друзей? Но был ли я им другом? Да, ведь Сулейман помог мне. Благодаря ему я здесь. Если бы меня отправили обратно, а их оставили, как бы они поступили? Наверное, не пикнули бы. Разве такие мысли, разве попытки найти оправдание уже не подлость? Беспредельный ропот волн Черного моря заполняет собой комнату. Должно быть, поднялся ветер. Я понюхал его, высунувшись из окна. Пахнет солью, но не влажной солью Босфора, а совершенно мокрой солью. Я закрыл окно. Ну, допустим, Теффика вернули назад, потому что он получил орден от падишаха. А Сулеймана? Я уверен, что у того не было никаких связей с оккупационными войсками или чем-то подобным. Он бежал в Анатолию, потому что в Стамбуле увяз по горло в долгах. Я так и не мог уснуть до утра. Ахмед почесал затылок. Волосы на затылке сильно отросли. Надо опять попросить Измаила подстричь, подумал он. На следующее утро за ним пришел один из давешних полицейских. Мы вышли из гостиницы. На море было спокойно, на песчаном берегу вверх днищем лежали лодки. Босоногие смуглые дети с криками бегали на перегонки между развешанных на просушку сетей. Мы вошли в кабинет на нижнем этаже какого-то двухэтажного деревянного дома. Точнее сказать, я вошел, а тот, который меня привел, остался ждать за дверью. Начальник местной АНП, человек в плаще с папахой на голове, указал мне на стул, стоявший так, будто сросся с его столом. Я сел, положил ногу на ногу. Не успел я войти в комнату, как почувствовал враждебность к этому человеку. Спрашиваю его с едва скрываемой, точнее, совсем не скрываемой злостью. «Вы почему моих друзей отправили обратно в Стамбул?» «Я не отправлял. Это приказ Анкары. Их вернули из-за их неблагонадежности». Он начал выстукивать по столу барабанную дробь очень тонкими, очень длинными пальцами правой руки. Такими тонкими и длинными, что, кажется, их у него было не пять, а пять сотен. Ответив на мой вопрос тусклым, бесцветным голосом, он замолчал и глаза прищурил. И в то же время улыбается. Я чувствую, что вызываю у него сомнение. Но так как я не понимаю, почему я вызвал сомнение, то начинаю нервничать еще сильнее. Я еще не знал о существовании профессии, задачей которой является сомневаться во всех людях по поводу и без. Он встал, наклонился ко мне и тем же усталым, тусклым голосом проговорил: «Вы можете отправляться в Анкару, когда пожелаете. Вот вам 100 лир подорожных. Извольте». Положив мне деньги на колени, он выпрямился и вновь выстукивает дробь. Я встал. Деньги упали на пол. Я наклонился и поднял. Скомкав купюру, я засунул ее в карман брюк. Горестное отвращение охватило меня. То ли потому, что я наклонился, чтобы поднять деньги, то ли потому, что никогда прежде ни у кого просто так не брал денег, кроме деда, да и то лишь по мусульманским праздникам. То ли потому, что деньги мне на колени положил этот незнакомец с бесцветным голосом, в чем-то, как я чувствовал, меня подозревавший, то ли по множеству каких-то других причин, переполнивших мне душу своей темнотой, я вышел, даже не попрощавшись с ним. Первые слова, которые я услышал после того, как заказал чаю в кофейне, я не заметил, кто их произнес, были такими: «Всех, кого вчера вечером погрузили на пароход, утопят в море неподалеку от мыса Керемпе. Приказ Анкары». Я выскочил из кофейни. Запыхавшись, влетел к начальнику АНП. «Говорят, Теффика и Сулеймана утопят в море». «От кого вы это слышали?»
«В кофейне, говорили».
«Кто?»
«Не знаю».
«Не волнуйтесь, мой юный бей. Все ваши друзья вернутся в Стамбул целыми и невредимыми». Он сказал мне это таким скучающим, таким бесцветным голосом, что я даже не обиделся на то, что он назвал меня юным беем, и поверил его словам. Так на самом деле и произошло. Тефик с Сулейманом целы и невредимы вернулись в Стамбул. Один из них продолжал обманывать своих кредиторов, а второй написал новое стихотворение для падишаха. После того, как объявили республику, они работали в одной газете, которую издавало Министерство внутренних дел. А сейчас оба депутаты Великого национального собрания Турции. Ахмед вытащил из-под подушки коробок спичек вместе с пачкой сигарет. Закурил сигарету, Измаил тихонько похрапывает. С помощью хозяина гостиницы я нанял погонщика с ишаком и на следующий день на рассвете отправился в путь из Инеболу. Мне сказали, что по мере подъема в горы воздух похолодает. Пальто у меня легкое. Мне посоветовали грудь, спину и ноги в ботинках обернуть газетами. Так я и сделал. А еще купил себе огромную папаху серого цвета, каракулевую папаху. Ишаку было бы тяжело тащить и меня, и мой чемодан. К тому же сидеть верхом на ишаке ниже моего достоинства. Где-то через 3/4 часа Инебол остался позади, но с горы, на которую мы поднимаемся, слева у ее подножия я вижу и городок, и Черное море, справа я вижу равнину, а перед собой заснеженные вершины. На Черном море летнее солнце, на равнине весна, в горах зима. Я остановился. Вот она, родина. Вот моя родина. Вот она, милая моя Анатолия. Поймал себя на том, что ору, а правую руку вытянул вперед. Погонщик растерянно смотрит на меня. Я взял себя в руки. Смущенно улыбнулся. Однако чувство неловкости быстро прошло. Так же громко, но на этот раз не протягивая вперед руку, я крикнул погонщику: «Такой красоты нет даже в Швейцарии!» Хотя саму Швейцарию я видел только на маленьких цветных фотографиях, которые вкладывали в коробки шоколадных конфет Таблерон. Погонщик не ответил. «Но же, чертова скотина!» — сказал он своему ишаку. Мы зашагали дальше. То и дело, глядя на окружающие меня справа и слева виды, думаю, есть ли в мире человек счастливее меня? Но вслух уже своих мыслей не повторяю. Почему-то я все-таки стесняюсь погонщика. Мы прошли довольно много, и Неболу, и Черное море исчезли из виду. На одном повороте мы встретили 8 или 9 человек, остановившихся на привал. Все молодые, все из Стамбула, это ясно по их виду. У каждого на спине какой-то узел или сумка, курят. Мы познакомились. Все они офицеры запаса. Кто-то воевал на Дарданеллах, кто-то в Палестине, кто-то в Галиции. После поражения в войне они вернулись в Стамбул. Один даже вернулся из плена, из Индии. Почти все до армии были учителями. В Инеболу они прибыли неделю назад. Они направляются в Анкару, а оттуда на фронт.
«Сколько вам лет?» — спросили они меня.
18 исполнилось, — ответил я.
«Скоро увидимся на фронте», — сказали они. «Путь мы продолжили вместе. Один из них, тот, что вернулся из плена, выглядел больным, и на спину нашего ишака нагрузили и его торбу. Когда уже темнело под вечер, добрались мы до постоялого двора в Эджевите, стоявшего в горах Илгаз среди огромных дубов и грабов. В Инеболу говорили, что у хозяина этого постоялого двора сливочное масло и мед славятся на всю округу. Едва мы уселись на скамью, как я заказал меда и масла и себе, и своему погонщику. Лепешки были горячими, масло немедленно тает в них, смешиваясь с медом. Никогда в жизни я не ел ничего вкуснее. Допивая айран, я заметил, что попутчики мои пристроились за другим концом стола и едят только хлеб с сыром из своих мешков. «А почему вы не пробуете ни мед, ни масло?» — спросил я. Они не ответили. Я предложил им масло, которое лежало передо мной на виноградных листьях, и мед в деревянном кувшине. Ни один из них не взял. Не успев решить, стоит ли говорить о том, что мне подумалось, я спросил: «Разве вам не выдали подорожные?»
«Выдали».
«Поскольку?»
«По 10 лир». Сначала я растерялся. Затем мне стало стыдно, потом я пришел в ярость.
«А мне выдали 100 лир. Вы идете на фронт, а я буду рисовать.
Но мой двоюродный брат — депутат в Анкаре, поэтому мне выдали 100 лир.
Позор! Черт побери! Если вы хоть сколько-нибудь желаете мне добра, давайте проедим эти деньги вместе».
Пока продолжали взаимные отказы и извинения, попытки пристыдить и отговорить друг друга, хозяин принес нам масло, меда, лепешек и айран. А мне все это время было невыносимо стыдно. Я был похож на транжиру богатея, задающего банкет бедноте. Черт побери, думал ли я обо всем этом тогда? Или думаю только сейчас?
Ахмед сидит в темноте на койке, обхватив руками колени. Гул водокачки напоминает о родине или зовет куда-то, манит куда-то без устали, куда-то в дальние дали. В какую гавань держит путь стомачтовый тот корабль? Когда мы добрались до Кастамону, мой погонщик спросил: «К бабам пойдешь, эфенди? Здешние бабы страсть как хороши». Я задумался. К бабам мне хотелось. Мне хотелось любви с какой-нибудь анатолийской женщиной. Пусть даже это будет шлюха. Но тут я вспомнил о том, что Кастамону славится и сифилисом. И мне стало страшно, будто я уже подцепил его. «Мне не хочется», — ответил я.
«А ты пойдешь?»
«Сейчас нет. Но на обратном пути даст Аллах, авось зайду».
В Костомону я увидел, что такое суд независимости. Интересно, сколько дадут нашим? Не повесят же их, братец, сказал Измаил. Повесить-то не повесят, но что присудят? Может, и повесят. Не помню, кто там был прокурором суда независимости Костомону. Нынешний прокурор? На моих глазах в Костомону суд независимости приговорил одного человека к 15 годам тюрьмы. По его одежде непонятно было, горожанин он или крестьянин. Гнал самогон, а в Анатолии сухой закон. На следующий вечер после моего прибытия в Анкару двоюродный брат давал прием своим товарищам-депутатам. Когда на стол поставили бутылки с ракы, я ненароком спросил. Не специально, не назло, а просто так вырвалось. Разве ракы не запрещена? В Костомону одному 15 лет дали за то, что варил самогон. Брат усмехнулся. Нас этот запрет не касается. А как же закон? Если бы мы каждого заставляли следовать закону, все бы пошло прахом. Я помню этот разговор и передаю его без каких-либо добавлений или поправок. Двоюродный брат так и сказал. Нас этот запрет не касается. Если бы мы каждого заставляли следовать закону, все бы пошло прахом. Я тоже пил ракы, даже не думал не пить. Пил и не только в этот вечер. Под конец банкета один из гостей с крупным полным лицом, позже я узнал, что это один из самых зубастых депутатов Меджлиса, обратился ко мне. «Ахмед Бей, я слышал, что ты хорошо рисуешь». От кого он слышал? Наверное, от моего брата? Найди какую-нибудь фотографию Мустафы Кемаль-Паши, где он выглядит повнушительнее. Нарисуй по ней портрет маслом, а я возьму у Паши для тебя 50 золотых. 50 звонких золотых. Я не стал рисовать портрет Мустафы Кемаль-Паши. Мне были ненавистны 50 звонких золотых, которые мне пообещал взять у Паши депутат с крупным полным лицом. Если бы не было тех 50 золотых, я бы с радостью нарисовал его портрет в те времена. Внезапно он подумал о том, как быстро закончились те времена, и ощутил острую грусть. Он вспомнил, как однажды познакомился с Мустафой Кемалем в Меджлисе. Сердце мое трепещет. Я увидел жесткую синеву, затем золотистую желтизну, затем белые руки, красивые руки, похожие на женские. А может, мне просто так запомнилось. Может, руки у него были и не такими, но синева его глаз и желтизна его волос — была именно такой. А наши в суде независимости, а кости 15 в море у Сюрмена на дне Черного моря. Ахмед потянулся и потушил об стол сигарету, жегшую ему пальцы. Шум водокачки в кромешной тьме хижины, шух-шух да шух-шух. В этом звуке он попытался различить дыхание Измаила. Услышал. Тот посапывает во сне. Я вторгаюсь в его сны, когда на него нападают, а в меня стреляют. Ахмед закурил еще сигарету. Он старается не думать об Измаиле. По дороге из Инеболу в Анкару мы подошли к одной речке. Моста никакого нет в помине. Я стащил ботинки, носки, закатал штаны до колен. Мы оказались здесь, выбирая кратчайший путь. Переходя речку вброд, я вдруг увидел крестьянина, к тому же не совсем старого, без бороды, значит, ему нет еще и 40, который переезжал речку на спине женщины. тоже крестьянки. «Инвалид?» — подумал я. Но, добравшись до берега, крестьянин спрыгнул на землю и пошел дальше.
«Что это такое?» — спросил я у своего погонщика.
«Это его баба», — ответил он. «Он переехал речку на спине у своей бабы. Сильная у него баба, видать».
Ахмед усмехнулся. Об этом случае он рассказывал Аннушке.
Наступил вечер. Кстати, я не могу вспомнить, было ли это до Кастамону или после. Как странно. Почему я этого не запомнил? Наверное, я рано впаду в детство, если только не суждено заболеть бешенством. Да забудь ты, наконец, об этом бешенстве. Я ведь хорошо помню, что это было после Кастамону. После Кастамону наступил вечер. Вот-вот, совсем стемнеет, а мы еще идем. Божья степь, ни единого деревца, ни крыши, ни единой дрожащей тени. Сирота земля стелится без конца и без края, уходит вдаль на все четыре стороны. Нам еще далеко до деревни?
Мы уже почти дошли, эфенди.
И где же она?
У нас под ногами.
В кромешной тьме я различил какие-то выступы на земле, какие-то отверстия, из некоторых струился дым. Из-под земли раздается лай собак.
Мы идем по крышам деревни, эфенди.
Крыши деревни вровень с землей. Мы прошли еще немного и сошли в деревню по спуску, похожему на горную тропу. Раненых впервые я увидел в этой деревне. Они лежали на земляном полу в деревенском доме при красноватом свете очага. Лежали в притирку с отросшей щетиной, с бородами. Никто не стонал. Староста сказал. Сказали, что уйдут утром, но уйти не смогли. Двое померли. Остальные вот остались нам на беду. Я ходил в город, сообщал. Посмотрим, что можно сделать, сказали мне. Но до сих пор никто не появился.
Далеко они собирались?
Каждый к себе. А где они были ранены? Кто ж знает. Сейчас ведь война с греком. Староста произнес: «Сейчас ведь война с греком», так, словно говорил о чем-то неизвестном и совершенно его самого неинтересующем. Я сунулся к раненым, поздоровался, хотел поговорить. Мне не ответили. Мой погонщик сказал: «Брось ты, эфенди, не в силах они». Затем он приподнял голову одного из раненых и повернул ее к огню очага.
«Не жилец», — сказал он, — «до утра не дотянет».
Он произнес это не тихо, чтобы никто не слышал, а громко, прямо в лицо умирающему, голову которого он все еще поддерживал. Раненый солдат приподнял голову, бинты, на которой почернели от крови и земли, попытался подняться на локтях, не сумел. Я помог ему, и он с моей помощью сел, опершись о стену.
«Это ведомо только Аллаху», — проговорил он.
Он произнес это тихо, не шепотом, но очень тихо. Погонщик ответил: «Конечно, ведомо только Аллаху, но во время войны на Дарданеллах служил я в санитарной палатке. Мне это дело тоже ведомо, да простит меня Аллах. Не похоже, что ты дотянешь до утра».
«Дотяну, дотяну». Не дотянул.
Когда на дворе пение петухов и лай собак перемешались с гомоном женщин, он захрипел и отдал Аллаху душу, все так же сидя у очага спиной к стене. Так я впервые увидел смерть.
Когда мы уходили, один раненый спросил погонщика: «Посмотри-ка и на меня. Дотяну я до ночи?» Погонщик пристально посмотрел солдату в глаза.
«Нет в твоих глазах тени смертной», — сказал он.
«Аллаху, конечно, виднее, но нет ее». В дороге я спросил погонщика. «В его глазах и в самом деле не было смертной тени? Или ты просто хотел его утешить?»
«А с чего мне его утешать? То одному всемогущему Аллаху ведомо, но этот выживет».
За время этого путешествия я узнал, что такое искусство ставить заплаты. Вся одежда крестьян состояла из сшитых между собой заплат и разноцветных, несочетающихся тканей кусков полотна. Одеты они были хуже стамбульских нищих. Узнал я на тех дорогах и то, что валы и ишаки могут быть такими мелкими, такими тощими. У детишек вздувшиеся животы. За всю дорогу я не видел башмаков ни на одной крестьянке. В Анкаре двоюродный брат поместил меня в гостиницу «Ташхан». «Ташхан» в Анкаре — все равно, что гостиница «Перапалас» в Стамбуле. «Перапалас» — одна из самых старых и знаменитых гостиниц Стамбула. Построена в 1895 году для размещения пассажиров первого класса Восточного экспресса, прибывающих в Стамбул. Конец примечания. У меня в номере каменные стены, единственное окно с железной решеткой. Я подсчитал, 3/4 денег, оставшихся у меня от подорожных, уйдет на этот номер. Я подсчитал, владелец Ташхана за год или два, должно быть, превратился в миллионера. Я был поражен. Потом почувствовал вражду к этому типу. В кофейне Куюлу мне случайно встретился один знакомый по Стамбулу, поэт родом из Эрзурума. Оказалось, он служит секретарем-протоколистом в Меджлисе. Анкара находится в степи. В степи и на склоне холма, вскочившего здесь внезапно и без причины, без всякой логики. На вершине этого холма есть еще и крепость. Когда я смотрю по вечерам на эту крепость, мне кажется, что какой-то ураган, какой-то тайфун из далеких морей поднял на воздух огромный галеон с парусами, нес его, и опустил здесь, на гору, в сердце материка. Если не считать здания Меджлиса, Великого национального собрания Турции, вокзала, некоторых мечетей и гостиницы Ташхан, дома в Анкаре наполовину из дерева, наполовину саманные и в большинстве побелены. Как-то раз в кофейне Куюлу мы обсуждали с поэтом из Эрзурума анкарских ремесленников Ахи. Ахи – член мусульманского религиозного братства, возникшего в период правления династии Аббасидов 750-1258 годы и получившего особое распространение в XIII веке в Иране, Средней и Малой Азии. Первоначально, будучи приспособленными к участию в военных походах, со временем члены братства возглавили городские ремесленные корпорации, сохранив свою структуру. Впоследствии это братство стали именовать братством ремесленников. Избранному старейшине Ахи Баба подчинялись главы отдельных цехов. Традиции Ахи, принципы их организации сохранились надолго в жизни ремесленных цехов Турции. Конец примечания. Он сказал, что во многих городах и селах Центральной Анатолии все еще живы традиции религиозного братства Ахи, хотя и в измененном виде. Как-то недавно Ахи даже организовали деревенскую республику для ремесленников и крестьян, сообщил он мне, наподобие большевистской. Внезапно он замолчал, огляделся, потом прошептал: большевики снабжают нас оружием, деньгами, но наши-то их боятся. Тем вечером я бродил в одиночестве по кривым, извилистым узким улочкам Анкары, и мне словно бы слышался стук молотков, станков, топориков, кузнецов, ткачей, плотников, медников, всех этих ахи, неудавшихся большевиков. Мне словно бы виделось, как поют они свои молитвы и ляхи в хвалебном кружении во имя Аллаха. Я знал, что большевики – враги богачам и друзья беднякам. Стамбульские газеты без конца писали о невообразимых пытках, которым большевики подвергли русских аристократов, генералов, купцов. Остатки недобитых большевиками находили убежище в Стамбуле. Они вовсе не похожи были на людей, перенесших пытки. Женщины, самое малое, принцессы, мужчины – принцы. Они обзавелись барами и горными домами, торговали своими белокурыми, розовощекими, пухленькими женами, заставляя тех играть с клиентами в лото. Я знал и то, что оккупационные войска были врагами большевиков. Я слышал имя Ленина, я видел его фотографии в газетах, даже перерисовал как-то одну из них углем, увеличив, но не потому, что был увлечен Лениным, а потому, что меня поразил его безграничный лоб, очень умный взгляд раскосых глаз и даже крохотная его бородка. Как-то вечером мы с эрзурумским поэтом пошли в театр Камиля. Под театр была приспособлена конюшня или амбар. Перед входом горит печальным голубым светом газовая лампа, одна-единственная газовая лампа. Мы вошли в зал. Зрители беззвучно сидят на деревянных скамейках, сложив руки на коленях. То ли дело стамбульские народные театры, будь то театр в Шехзаде-Баши или на Куждили. Стамбульские театры напоминают народные гуляния. Зрители мгновенно знакомятся друг с другом, старые приятели перекрикиваются через зал, обмениваясь шутками. Разносчики орешков, газировки, лимонада, вишневого и сливочного мороженого продают свой товар с шутками да прибаутками, с криками и звоном тарелок, стаканов и ложек. Шумный духовой оркестр с барабаном, колокольчиками, кларнетом и трубой наяривает перед входом, пока не поднимется занавес, донося в зал живую радость. Над входом свет синих, красных, зеленых электрических лампочек и трепетание разноцветных флажков. А когда открывается занавес, и разукрашенные, разодетые, фигуристые шансонетки принимаются распевать свои куплеты, кокетливо кланяясь и щурясь, то и дело подпрыгивая, все вокруг приходят в полное неистовство. Стоит настоящее светопредставление. Крики, вопли, возгласы. «Молодец! Браво! А ну еще раз, сестричка! Ой, уморила! Не могу!» После выступления шансонеток начинается спектакль. И зрители уже, будь то комедия или драма, играют вместе с актерами. Актера в роли какого-нибудь предателя сопровождает свист. Девушке, попавшей в ловушку, дают советы. Во время антрактов крики латошников, гремящих посудой, сливаются с музыкой оркестра, который играет уже внутри, так что звон стоит в ушах. Стамбульские народные театры – это места народных гуляний. А театр в Анкаре напоминал дом с покойником. Зрители сидели, уставившись на занавес. Кто задумчиво, кто угрюмо, кто растерянно. Туда, где над рваными облаками парил ангел с трубой в длинной рубахе. Стамбульцы выделялись на фоне местных анкарских жителей, депутаты выделялись на фоне мелких чиновников. но у всех собравшихся было что-то общее. Поэт Эрзурумец прошептал: «Страх. Анкара — город страха. Я еще со Стамбула знаю про Отелло Кямиля, ученик великого армянского актера Папазяна. Отелло Кямилем его прозвали потому, что роль Отелло он играет даже лучше своего учителя». Занавес подняли. На сцене маленькая смуглая женщина в шитом золотом коротком кафтане с длинными разрезными рукавами, в шароварах и феске, украшенной золотыми монетками. Оказалось, она из кайсерийских армян. Так сказал мой эрзурумский поэт, и я понял, что он в нее влюблен. Женщина стоит неподвижно на сцене.
У нее очень красивый рот, бездонные глаза, толстые, насуремленные, сдвинутые брови.
С задних рядов раздались робкие аплодисменты. Я обернулся и посмотрел. Поэт из Эрзурума сказал: «Это рабочие с военного завода». Женщина слегка улыбнулась аплодировавшим, а затем, наверное, самым томным голосом на свете запела песню «Зеленые лягушки поют в озерах». Песня была такой печальной, что от горечи я застыл. Словно бы снова мне пришлось пройти от края до края всю Анатолию, оставшуюся, как пела певица, без отца и матери в чужих руках, вновь увидев ее офицеров запаса, следующих на фронт из Стамбула или из мира, ее раненых солдат, умирающих в деревенских домах, ее женщин, перетаскивающих через реку мужа на спине, и сифилитичных проституток из публичных домов Кастамону, ее сопливых, вшивых, босоногих, наголо обритых ребятишек, ее старинные крепости, непременно построенные героем Кероглы и всегда при деревне Чамлыбель, ее деревянную саху и растрескавшуюся землю. Черт побери, эту горечь невозможно терпеть. Женщина пропела еще две песни. Занавес опустился, поднялся. Та же женщина, тот же рот, те же глаза, те же насурмленные брови. С той же печалью исполнила она танец живота, стуча деревянными ложками в изукрашенных хной руках. Занавес опустился, поднялся. Начали играть Шекспира. Теперь женщина вышла в образе Дездемоны в такой же длинной рубахе, как и ангел над сценой, с белыми цветами из папиросной бумаги в черных волосах. Кемиль в роли Отелло произнес целый монолог, а затем появился Яго. С Рашидом, игравшим роль Яга, мы познакомились после спектакля. Он стер грим, оказавшись поразительно веснушчатым и рыжим. Молодой низкорослый человек, в круглых карих глазах беспокойство. Голос приторно мягкий. Даже после спектакля он продолжает говорить голосом Яга. Он закончил Роберт Колледж в Стамбуле. Говорит по-французски столь же свободно, как и по-английски. «Я знаю наизусть всего Шекспира от корки до корки», — заявил он. «Сонеты тоже». Сообщил, что его отец — посол в отставке. «Театр Шекспира был больше нашего, но в чем-то похож на наш. Когда я выхожу на сцену этого балагана здесь, в Анкаре, я ощущаю себя в Лондоне эпохи Елизаветы. Давайте встретимся как-нибудь, Ахмед-бей. Я тоже остановился в Ташхане. Вы меня не замечали, но я-то давно вас заприметил. И в Стамбуле слышал ваше имя не раз». Я удивился, что в Стамбуле ему доводилось слышать мое имя. Потом поразмыслил. Может быть, он слышал обо мне как о карикатуристе? Если вы изволите немного подождать, Ахмед-бей, то в Ташхан можем вернуться вместе.
Нам надо заехать еще кое-куда, — вмешался эрзурумский поэт. — Как вам угодно.
Рашид повернулся ко мне. — Увидимся, Ахмед-бей.
По дороге эрзурумец сказал, — Ты с этим типом водиться не вздумай. Темная личность. В Анкаре вообще с теми, кого не знаешь, давно и хорошо не встречайся.
На улице стояла кромешная тьма. Нам повстречались патрули.
«Анкара — это Ноев ковчег», — вздохнул поэт.
«Ноев ковчег, который плывет по волнам потопа погибшей Османской империи. Конечно, он доплывет до земли обетованной. Все голуби, змеи, львы, тигры, волки и ягнята, которые живут в нем бок о бок, тоже доберутся до земли обетованной. И уж там-то змеи съедят, голубей, волки, ягнят, а львы с тиграми передушат друг друга».
Кофейни давно закрылись. Мы подошли к сенному базару.
Здесь повесили того индийца, Мустафу Сагира, английского шпиона, сказал поэт.
Мустафа Сагир имеется в виду реальное историческое лицо. Индиец Мустафа Сагир, годы жизни 1877-1921, действительно был завербован английской разведкой в годы Первой мировой войны для решения различных политических вопросов как с представителями династии Османов, так и с кемалистами. Конец примечания.
Когда мы прощались у входа в гостиницу Ташхан, он повторил:
«С Рашидом дружбу не води, как бы чего не вышло. Понял?»
«Понял».
Мустафа Кемаль-паша живет за городом, окружен лозами-телохранителями. Западный фронт и близко, и в то же время достаточно далеко. Говорили, что во время второй битвы при Иньоню, которая продолжалась с 23 по 31 марта этого года, отголоски пушечных залпов были слышны в Анкаре. Не знаю, правда это или ложь, но когда греческие войска начали наступление на Анкару, государственные учреждения и богачи на поездах, на тарантасах, на арбах покинули Анкару и перебрались в Анатолию. А после того, как греческие войска, уступив нашему оружию поле боя, отступили, некоторые из уехавших вернулись, а другие добрались до Сиваса. Самые плодородные земли в Анатолии, самые талантливые города в руках врага, 15 вилаетов. Вилает – основная территориально-административная единица в Османской империи. Конец примечания. И уездов – 9 больших городов, 7 озер и 11 рек, 3 моря и 6 железных дорог и миллионы людей, наших людей, в руках врага.
«Я встретился с двоюродным братом», — сказал «Хочу на фронт».
«Нельзя», — сказал он. «Я начал настаивать».
«Я поговорю», — ответил он.
Когда спустя 3 дня мы встретились вновь, он с таким видом, будто сообщал мне радостную весть, сказал:
«Я поговорил».
С кем, он не сказал, но дал понять, что говорил с каким-то очень значимым, сидящим на самом верху человеком.
«На фронт тебе ехать не разрешили, но тебе найдут должность в управлении по делам печати».
Я не попытался узнать, почему мне не разрешают ехать на фронт. Я, возможно, мог бы и поупрямиться, мол, непременно пойду на фронт, и, может быть, мне бы разрешили. Но я не стал.
«Я не хочу работать в управлении по делам печати. Найди мне место учителя в каком-нибудь городке». Он посмотрел на меня так, как умные смотрят в лицо законченным дуракам. И неделю спустя я, вновь нагрузив чемодан на ишака, отправился пешком в Балу. Погонщик мой был хромой.